Глава 6. Иосифу тогда минуло ровно 30 лет. Он пользовался теперь со стороны царя всяческими почестями, и фараон, ввиду его необычайного ума, дал ему прозвище Псофом Фанеха, что значит «раскрывающий скрытые вещи». Ввиду всего этого Иосиф женился на знатной девушке, получив благодаря содействию царя в жены дочь Петерфреса, одного из жрецов гелиополитанских, именем Асинефу. От нее родились у него еще до наступления голодных лет сыновья. Старший – Манасия, что значит «наводящий забвение», так как в теперешнем счастье своем Иосиф предал забвению прежнее свое несчастье. Второй – Ефраим, что значит «восстановитель», потому что при рождении его Иосиф восстановил себе прежнюю свободу своих предков. После того, как сообразно снотолковательству Иосифа Египет пользовался 7 лет полным благополучием, на 8-й год наступил голод, и так как это бедствие нагрянуло неожиданно, то все в великом смущении направились ко дворцу фараона. Последний же призвал Иосифа, и он стал раздавать им хлеб. Так что он, по общему мнению, явился теперь истинным спасителем толпы. При этом Иосиф не только отдавал хлеб туземцам, но и предоставил и иноземцам возможность покупать его, так как он был того мнения, что все люди, ввиду их общего происхождения, должны пользоваться поддержкой со стороны тех, кто имеет в чем-либо избыток. Так как и Хананея сильно пострадала от неурожая, это бедствие распространилось по всей земле, то и Иаков послал всех сыновей своих в Египет для закупки хлеба, когда узнал, что туда допускаются также иноземцы. Одного Виньямина, сына своего от Рахили, единоутробного брата Иосифа, оставил он при себе. И вот братья прибыли в Египет и пришли к Иосифу с просьбой разрешить им покупать хлеб, так как тогда ничего не делалось без его ведома, и только в том случае можно было поклониться в то время царю, если засвидетельствуешь свое почтение Иосифу. Иосиф признал в них своих братьев, нисколько не подозревавших, что это он, потому что он расстался с ними, когда сам был еще мальчиком, а теперь он уже был в таком зрелом возрасте, да и лицо изменилось до неузнаваемости. Тем более, что им никак не могла прийти в голову мысль, чтобы он мог достигнуть столь высокого положения. Поэтому он решил выяснить себе теперешний их образ мыслей. Ввиду этого он отказал им в выдаче хлеба, указывая на то, что они явились сюда в качестве разведчиков политического положения дел, собрались из разных мест и только притворяются родными братьями. Совершенно немыслимо, чтобы у простого человека было столько и тем более таких видных собою сыновей, так как подобного рода явления бывает даже редкостью у царей. Все это Иосиф сделал для того, чтобы разузнать кое-что об отце и об его житие-бытие с тех пор, как он расстался с ним. И равным образом из желания узнать что-нибудь о своем брате Виньямине. Тем более, что он боялся, не развязались ли они с ним таким же способом, на какой решились по отношению к нему самому. Братья страшно встревожились и испугались, предполагая, что им угрожает величайшая опасность. При этом они, конечно, были далеки от мысли о брате. Придя несколько в себя, они стали оправдываться в возводимых на них обвинениях. Причем именно от всех их, как старший, начал речь Рувил. «Мы, — сказал он, — явились сюда без всяких преступных замыслов и нисколько не злоумышляем против царя, но для того, чтобы найти здесь спасение и помощь, постигших страну нашу в бедствиях. При этом мы рассчитывали на ваше человеколюбие, так как слышали, что тут производится продажа хлеба не только жителям собственной страны, но и чужеземцам, и так как узнали, что вы решили оказать поддержку всем в ней нуждающимся. А что мы братья, и что в нас течет одна и та же кровь, это явствует уже из нашего между собой родства, которое, конечно, не случайное. Отец наш Иаков – еврей, у которого нас 12 человек сыновей от 4 жен. Когда все мы были вместе, нам жилось хорошо. Когда же умер один из наших братьев, именно Иосиф, то дела наши приняли дурной оборот. Так как и отец наш глубоко о нем скорбит, и мы сильно опечалили как его потерею, так и горем престарелого отца. Теперь же мы явились сюда для закупки, поручив уход за отцом и заведование нашим домом младшему своему брату Виньямину. Ты сможешь убедиться сам в том, что сказали мы тебе правду, если только пошлешь к нам домой». Такими словами Рувил старался расположить Иосифа в свою пользу. Тот же, узнав, что отец еще жив и брат не убит, приказал посадить их в тюрьму, как бы для того, чтобы при случае подвергнуть их допросу под пыткой. На третий же день он велел их привести и сказал: «Так как вы настаиваете на том, что явились сюда без злых умыслов против царя, называете себя братьями и приводите даже имя вашего отца, то вы заставите меня вполне поверить этому, если оставите у меня одного из своих братьев, которому здесь не будет причинено ни малейшего зла, отвезете хлеб к отцу своему, а затем вернетесь сюда назад ко мне совместно с тем своим братом, которого, как вы утверждаете, вы оставили там. Это и будет доказательством истины ваших заявлений». Тогда братья переполошились еще более, разрыдались и стали друг друга укорять в гибели Иосифа, говоря, что им послана эта беда в виде наказания Господа Бога из-за него. Рувил же стал им особенно усердно указывать на тщетность такого изменения мыслей, от которого Иосифу уже не будет никакой пользы, и стал настойчиво требовать, чтобы они твердо переносили свое горе, которое послал им Господь в возмездии за Иосифа. Так говорили они между собой, не предполагая, что Иосиф понимал их язык. Вследствие слов Рувила всех охватило глубокое раскаяние в совершенном поступке, за который, по их убеждению, они теперь, по постановлению Господа Бога, терпят заслуженное наказание. Видя их в таком беспомощном состоянии, Иосиф сам горько заплакал, но, не желая это показывать братьям, удалился, а затем уже снова вышел к ним. Удержав Симеона в качестве заложника и поручителя в возвращении братьев, он дал им возможность закупить хлеб и позволил уехать. Причем повелел своему слуге тайно вложить в их мешки деньги, которые они привезли с собой для закупки хлеба, и дать ему ехать с ними. Слуга исполнил повеление. Прибыв в Хананею, сыновья Иакова рассказали отцу все случившееся с ними в Египте. Как их приняли за соглядатаев, как они рассказали, что они братья и явились, оставив 11-го брата дома у отца, как они оставили Симеона у правителя египетского, пока Вениамин не явится к последнему в подтверждении справедливости их слов. Затем они стали упрашивать отца, чтобы он без опасения отпустил с ними юношу. Иаков же был вне себя от того, что сделали сыновья его, и, горюя о задержании Симеона, считал безумным подвергать той же участи и Виньямина. И, несмотря на все упрашивания Рувила и на то, что тот предоставил ему в полное распоряжение своих собственных детей, так что если бы с Виньямином приключилось что-нибудь во время путешествия, дед мог бы убить их, старик все-таки не соглашался. Братья же были в крайнем смущении от всех этих несчастий, а еще более смущали их деньги, которые они нашли скрытыми в своих мешках с хлебом. Когда же привезенный им хлеб стал подходить к концу, а голод все более усиливался, Яков же в такой крайности решился отпустить с братьями Виньямина, так как им нельзя было вернуться в Египет, не исполнив возложенного поручения. Он при существующих условиях не имел возможности поступить иначе, тем более что бедствие росло с каждым днем, да к тому же присоединялись неотступные просьбы сыновей. Особенно Иуда, человек по природе крайне решительный, стал настаивать на том, что Иакову не подобает ни бояться за брата, ни предполагать ничего опасного для него, так как все, что бы ни случилось с братом, будет зависеть от воли Господа Бога. Даже если бы он и оставался у него здесь дома, при этом он стал уговаривать, не осуждать всех их таким образом на явную гибель, и своим безрассудным страхом за сына не лишить их возможности получить хлеб от фараона. Тем более, что следует подумать и о спасении Симеона, как бы тот ни погиб из-за удержания Виньямина от путешествия. Когда Иуда продолжал убеждать старика доверить сына и его судьбу Господу Богу, говоря, что он сам либо вернет его живым и здоровым, либо умрет вместе с ним, Иаков согласился доверить им Виньямина, дал им двойную плату за хлеб и велел отвезти в подарок Иосифу произведения Хананеи – бальзам, миру, пряности и мед. При отъезде сыновей с обеих сторон было пролито много слез. Отец беспокоился, вернутся ли его дети здравыми из путешествия. Они же боялись, как бы им застать при возвращении отца еще живым, а не умершим от глубокой по ним печали. Такое горе удручало их весь первый день. Старик пребывал в своей скорби дома. Сыновья же держали путь к Египту, облегчая свою настоящую печаль надеждой на лучшее будущее. Когда они прибыли в Египет, их повели к Иосифу. При этом они натерпелись немало страху, как бы их не посадили в темницу по обвинению в преступном, самовольному присвоению денег, уплаченных за покупку хлеба. Ввиду этого они начали с того, что стали оправдываться перед заведующими делами Иосифа, говоря, что они нашли эти деньги в мешках своих уже по возвращению домой, но теперь доставили их обратно. Когда же заведующий сообщил им, что не понимает, о чем они говорят, то страх у них прошел. Затем он освободил Симеона и дал ему возможность быть вместе со своими братьями. Когда же явился Иосиф со службы от царя, то они поднесли ему подарки и на расспросы его об отце сообщили, что оставили его дома в полном здравии. Заметив Виньямина, Иосиф, сразу узнавший его, спросил, не это ли младший брат их. И когда они ответили утвердительно, то он сказал, что Господь – устроитель всего, и, чувствуя от сильного волнения, что слезы подступают к нему, удалился, так как не хотел открыться братьям. Потом он пригласил братьев к обеду, причем их рассадил таким же точно образом, как они сидели у себя дома при отце. И хотя Иосиф относился ко всем им одинаково любезно, однако он почтил Виньямина предложением достойного количества пищи из подаваемых блюд. Когда же братья после обеда удалились, чтобы отдохнуть, Иосиф приказал своему управляющему заготовить им определенное количество хлеба и снова спрятать в мешки деньги. При этом он велел засунуть в мешок Виньямина также серебряный кубок, из которого он обыкновенно сам пил. Все это он сделал, желая испытать братьев, пожелают ли они оказать помощь Виньямину, если его уличат в краже и ему будет грозить явная опасность, или же оставят его, и как будто сами ни в чем не повинные вернутся к отцу. Управляющий исполнил возложенное на него поручение, а сыновья Иакова, ничего о том не ведая, отправились в обратный путь, вдвойне радуясь как тому, что с ними Симеон, так и тому, что доставляют обратно к отцу, согласно обещанию своему, и Виньямина. Вдруг за ними ринулись в погоню всадники, и в числе их был также и тот управляющий, который спрятал кубок в мешке Виньямина. Сильно испугавшись этой внезапной погони всадников и спросив о причине, по которой на них столь недавно еще удостоенных почетного гостеприимства правителя теперь нападают, они получили в ответ, что они гнуснейшие люди, которые, забыв о гостеприимстве и любезности Иосифа, не постеснялись совершить по отношению к последнему преступное деяние, так как похитили кубок, из которого Иосиф пил за их здравие. Причем они предпочли свою собственную гнусную наживу дружественному отношению к ним Иосифа, но при этом совершенно упустили из виду всю угрожающую им тут опасность. К этому посланцы прибавили еще угрозу, что они будут достойно наказаны. Если им удалось обмануть служителя, они все-таки не смогут обмануть Господа Бога и скрыть свое воровство. И теперь вы еще спрашиваете о причине нашего здесь появления, как будто не знаете, в чем дело. Впрочем, подвергшись наказанию, вы все скоро поймете. Такими и подобными речами насмехался над ними управляющий. Они же, ничего не понимая в этом, считали слова эти за шутку и выразили управляющему свое удивление по поводу легкомыслия, с которым он решился обвинять их, тогда как они даже не удержали при себе за хлеб деньги, найденные в мешках, но доставили их обратно, хотя никто и не знал об этой их находке. Настолько далеки они от мыслей сознательно совершить такое преступление. Впрочем, они предпочитают препирательству наглядное доказательство и потому предлагают обыск. Если найдется между ними лицо, совершившее кражу, то все готовы подвергнуться наказанию. Не чувствуя за собой никакой вины, они считали себя вправе говорить так самоуверенно. Посланные изъявили готовность приступить к обыску, но заметили при этом, что в ответе будет лишь тот один, у которого будет найдена украденная вещь. Приступив к обыску и осмотрев по порядку мешки всех братьев, они дошли наконец до Виньямина, отлично зная, что в его именно мешке и спрятан кубок, хотя и желали подать вид, как будто бы совершают обыск по всем правилам. Успокоившись в своих опасениях насчет себя лично, остальные братья были еще настолько озабочены касательно Виньямина, но, будучи вполне уверенным, что он не повинен в таком преступлении, стали даже выражать своим преследователям неудовольствие свое по поводу того, что они задержали их и тем лишили возможность свершить значительную часть пути. Когда же при обыске кубок нашелся в мешке Виньямина, то они подняли вопль и плач, и, разорвав одежды, стали печалиться как о брате, которому угрожает теперь наказание за воровство, так и о себе, так как им придется обмануть отца относительно благополучного возвращения Виньямина. Горе их увеличилось еще с тем обстоятельством, что теперь рушилась их надежда на то, что они избегли всех бед, и сознанием, что в несчастье своего брата и в горе отца виновны они сами, так как принудили отца против его желания отпустить с ними брата. Всадники забрали между тем Виньямина и в сопровождении братьев повели его к Иосифу. Когда последний увидел Виньямина под стражей, а братьев в глубокой печали, то он спросил: «Какого мнения вы, нечестивцы, о моем человеколюбии и о промысле Божьем, если осмелились поступить так по отношению к вашему благодетелю и человеку, гостеприимно раскрывшему вам двери?» На это они, желая спасти Виньямина, предложили наказать их вместо него, причем опять вспомнили о своем насилии по отношению к Иосифу, считая его, если он только умер, гораздо счастливее себя, так как он в таком случае уже не подвергается теперь жизненным невзгодам, а если еще жив, то Господь Бог наслал на них тяжелое за него возмездие. При этом они называли себя безбожниками по отношению к отцу своему, так как присоединили к тому горю, которое он испытывает по сей день об Иосифе, также и эту печаль с Виньямином. Наиболее между ними поражен горем и тут был Рувил. Когда же Иосиф отпустил их, так как они ни в чем не провинились, сказав, что удовлетворяется наказанием одного только младшего, потому что было бы, по его мнению, неблагоразумно отпускать на волю последнего только ради тех или подвергать наказанию их вместе с совершившим воровство, и при этом обещал им даже охрану в пути, то всех их обуял ужас, и они от волнения не могли произнести ни слова. Однако Иуда, который уговорил отца отпустить с ними Виньямина, и который вообще был человеком мужественным, сам решился подвергнуться опасности ради спасения брата, потому сказал следующее: «Действительно, повелитель, мы поступили с тобою очень дурно и достойны наказания. Вполне справедливо было бы всем нам подвергнуться этому наказанию, хотя вина не падает на нас всех, но на одного младшего. Хотя из-за него мы и готовы вполне отчаяться в своем спасении, но у нас все-таки остается еще надежда на твою милость, которая приближает нас к возможности избежать угрожающей опасности. Теперь же, совершенно невзирая на нас и оставя в стороне сам факт преступления, внемли сообразно характеру своему, совету доблести, а не гнева, которому, впрочем, лишь вообще мелочные люди так сильно поддаются, и потому не только в серьезных делах, но и во всяком случае, будь великодушен и не давай гневу обуять себя настолько, чтобы загубить людей, которые не в состоянии уже думать о своем собственном спасении, но ожидают его от тебя. Ведь ты окажешь нам милость свою. Теперь уже не в первый раз, когда мы недавно явились для закупки хлеба, ты великодушно дал нам средства поддержать нашу жизнь, предоставив возможность получить этот хлеб и для родных наших, и в таком количестве, которое было в состоянии избавить их от опасности голодной смерти. Нет никакой разницы не давать людям погибнуть от нужды или не подвергать их наказанию, считая их провинившимися, причем они будут лишь предметом зависти вследствие их очевидного облагодетельствования тобой. Это совершенно одна и та же милость, лишь оказанная различными способами. Ты ведь спасешь тех, жизни которых ты для того только и поддержал, и милостями своими ты сохранишь жизнь тех, которых ты не допустил погибнуть от голода. Таким образом, является одинаковой степени достойным удивления и великим даровать нам жизнь и вместе с тем средства к ее сохранению. Я убежден в том, что Господь Бог вверг нас в это бедствие из желания дать тебе возможность высказать свое рвение к добродетели и для того, чтобы твое человеколюбие обнаружилось также в прощении поступивших по отношению к тебе преступно, как оно обнаружилось уже по другому поводу, именно при подаче помощи нуждающимся. Если великим делом является такой поступок по отношению к павшим в нужду, то еще более достойно правителя миловать тех, то вследствие своего преступления по отношению к тебе достоин смерти. Если уже освобождение провинившихся от малых наказаний приносит похвальную славу прощающим, то незлобливое отношение к тем, которые подлежали бы за преступление своей смертной казни, приближает человека к естеству Господа Бога. Если бы у нас не было отца, который так страшно страдает от потери детей своих, как уже доказывает его горе по Иосифу, то я бы и не подумал тратить слова, если бы дело касалось нашего спасения, если бы не приходилось считаться с твоим великодушным характером. Ты ведь считаешь необходимым спасать жизнь даже таких лиц, которые не имеют никого, кто бы оплакивал их смерть. Мы бы охотно подчинились любому твоему наказанию. Теперь же мы, не столько жалея самих себя, хотя мы умрем молодыми, еще не вкусившими сладости жизни, сколько памятуя об отце и оплакивая его старость, возносим к тебе эти молитвы и просим за нашу жизнь, которую преступное наше деяние предоставило твоему возмездию. Ведь отец наш ни сам не дурной человек, ни нас не воспитал для того, чтобы быть преступниками, но, будучи человеком порядочным и не заслуживающим таких испытаний, страдает и печалится из-за нашего отъезда. Если же он узнает, что мы погибли и по какой причине, он этого не вынесет. Весь позор обрушившегося на нас несчастья лишь ускорит его смерть и сделает эту смерть ужасной. Тем более, что он уже теперь почти дошел до состояния умопомешательства раньше, чем наше бедствие дошло через других до его сведения. Поэтому прими все это в соображение. И хотя бы наша преступность возбуждала в тебе гнев, прости нас и ради Отца не подвергай нас заслуженному за нее наказанию. Пусть сострадание к нему превозможет наше злодеяние. Прими также во внимание старость его, которую ему придется дожить в одиночестве, и то, что он умрет один, если мы погибнем. Принеси эту жертву во имя всех родителей. Тем самым ты почтишь и своего собственного отца, и самого себя, так как ты уже сам радуешься этому имени, в чем тебя счастливым да сохранит Господь Бог, Отец всех людей, имя которого ты сможешь прославить своим человеколюбием, если только почувствуешь сострадание к Отцу нашему и к Его горю, когда Он нас потеряет. В твоих руках теперь отнять у нас дар, дарованный нам Господом Богом, и вернуть его нам снова, ни в чем не отличаясь по милосердию от Него. Прекрасно, если ты пользуешься своей властью, которую можно было бы также употребить на погибель людей только для того, чтобы оказывать им добро. И если, имея право лишать других жизни, не пользуешься этим правом, но направляешь всю свою власть исключительно на дело спасения людей, и чем большему числу их являешь ты таким образом милость свою, тем больше имеешь собственных заслуг. Если ты простишь брату его роковое преступление, то ты спасешь всех нас, ведь в случае его наказания кончена жизнь и для нас, которые не можем вернуться к отцу без него и которым придется здесь разделить с ним эту печальную участь. И об этом одном мы будем умолять тебя, повелитель. Если уж ты решился, чтобы брат наш умер, подвергни и нас одинаковому с ним наказанию, как бы сообщников его преступления, потому что нам не захочется извести себя, печалясь о смерти брата. Мы предпочитаем умереть таким же точно образом, как будто бы мы вместе с ним совершили злодеяние. Я не стану доле говорить об этом и предоставлю тебе сообразовываться с тем, что он провинился, будучи еще мальчиком, еще недостаточно рассудительным, и что вообще принято прощать таких лиц. Не буду распространяться об этом, чтобы, если ты приговоришь нас к смерти, не казалось, что все сказанное мною еще больше испортило нашу участь. И чтобы, если ты оправдаешь нас, и это было приписано твоему благородству, силу которого ты не только спас нас, но и даровал нам тем самым возможность явиться еще более облагодетельствованными тобою, значит, ты более нашего подумал о нашем спасении. Если же ты уже непременно настаиваешь на его казни, то подвергни ей вместо него меня, а его отошли назад к отцу. Если же тебе удобнее сделать меня рабом своим, то я для этого дела являюсь, как ты видишь, более его пригодным и подходящим, и соглашусь как на то, так и на другое». Сказав это, Иуда, готовый подвергнуться чему угодно ради спасения брата своего, бросился к ногам Иосифа, пытаясь тем смягчить гнев последнего и умилостливить его. Также и все другие братья пали перед ним ниц, плача и предоставляя ему собственную жизнь взамен Виньямина. Глубоко этим растроганный и не будучи более в силах притворяться разгневанным, Иосиф повелел всем присутствующим удалиться, для того, чтобы наедине открыться братьям своим. Когда все вышли, то он открылся братьям своим и сказал: «Хвалю вас за вашу добродетель и за расположение ваше к брату, и нахожу вас гораздо более порядочными, чем я мог предполагать на основании совершенного вами некогда со мною. Все сделанное теперь я совершил с целью испытать вашу братскую любовь. Теперь я понимаю, что вы поступили со мной преступно не в силу природы вашей, но в силу желания Господа Бога, предоставившего мне ныне и в будущем пользование благами, если только Он сохранит милостливое к нам расположение. Узнав теперь о здравии отца, на что я вовсе не надеялся, и видя такое отношение ваше к брату, я более не стану поминать того, чем вы, видимо, так погрешили относительно меня. Перестану питать к вам за это неприязнь и выражаю вам, как содействовавшим по сей день исполнению предначертаний Господних, свою благодарность. И таким образом мне хотелось бы, чтобы и вы сами предали все это забвению и скорее радовались тому, что ваши тогдашние козни привели к такому концу, чем стыдиться и страдать за свой поступок. Поэтому и не думайте печалиться о том, что вы приняли тогда относительно меня столь гнусное решение. Тем более, что у вас есть сознание, что решение это не осуществилось. Радуйтесь тому, что произошло от Господа Бога. Отправляйтесь к Отцу и сообщите об этом Ему, чтобы Он не умер от горя из-за вас и тем лишил меня лучшего моего счастья, и чтобы Он не умер раньше, чем явиться сюда ко мне и воспользоваться всеми имеющимися тут у меня благами. Возьмите отца, жен и детей ваших, и всю родню свою, и переселитесь сюда, потому что невозможно, чтобы самые дорогие мне люди были чужды моему благополучию. Тем более, что и голод продлится еще целое пятилетие». С этими словами Иосиф обнял братьев своих. Они же плакали и сильно беспокоились о том, что они совершили по отношению к нему. Им казалось, что, несмотря на все расположение к ним братьев, возмездие неизбежно. Царь же, узнав о прибытии к Иосифу братьев его, был очень доволен. И, как будто бы его самого постигла большая радость, приказал отпустить им целые вазы, наполненные хлебом, и дать им золото и серебра для доставки отцу. Получив затем от брата своего еще больше подарков, отчасти предназначавшихся для отца, отчасти для каждого из них в личную собственность, причем больше всех было уделено Виньямину, они отправились в обратный путь. Глава 7. Когда Иаков по прибытии сыновей узнал все свершившееся с Иосифом, что он не только избег той смерти, которую он так долго оплакивал, но также и то, что он жив, пользуется счастьем и внешним блеском, так как вместе с царем правит Египтом, и на него чуть ли не возложена вся забота о стране, старик поверил этому известию, так как подумал о величии Божьем и о милости предвечного к нему. Хотя последнее и не проявлялось в течение долгого времени, поэтому он тотчас собрался в дорогу к Иосифу. Прибыв к колодцу клятвы, он принес там жертву Господу Богу. С одной стороны, он опасался, что сыновья, переселившись туда, слишком привяжутся к виду Египта, в его плодородии, и захотят там остаться на постоянное жительство. Так что потомство его уже и не вернешь в Хананею, и не будет владеть ею вопреки обещанию Господа Бога. А с другой стороны, боялся, как бы отправление против желания предвечного в Египет не навлекло погибель народ его. Наконец он, кроме того, опасался умереть раньше, чем увидит Иосифа. Волнуемый всеми этими соображениями, Иаков впал в сон. Тогда предстал пред ним Господь Бог и дважды позвал его по имени. И на вопрос Иакова, кто его зовет, предвечный заметил: «Иакову не подобает не знать Господа Бога, который всегда являлся покровителем и оказывал поддержку твоим предкам, а за ними и тебе. Ибо когда отец собирался лишить тебя власти, то я сохранил ее за тобою. Отправясь при моем покровительстве один в Месопотамию, ты заключил там удачный брак и возвратился затем со множеством детей и крупными богатствами на родину. Благодаря моему лишь благоволению сохранилось все твое потомство. А того сына своего, которого ты считал уже погибшим, именно Иосифа, я удостоил пользования еще гораздо более значительными благами и сделал его властелином Египта, немногим отличающимся от самого царя. И теперь я предстал, чтобы быть руководителем твоим в этом путешествии и объявить тебе о том, что ты умрешь на руках у сына своего Иосифа, и что потомство твое будет продолжительное время пользоваться властью и почетом, и что я приведу их обратно в страну, которую я им обещал». Ободренный этим сновидением, Иаков более уверенно отправился в Египет с сыновьями своими и их детьми. Всех их было 70. Я было не хотел приводить имена их, особенно благодаря их неблагозвучию. Но для того, чтобы опровергнуть мнение людей, считающих нас египетского, а не месопотамского происхождения, все-таки считаю нужным напомнить здесь имена эти. Итак, у Иакова было 12 сыновей, из которых об Иосифе уже было упомянуто. Поэтому теперь мы поименуем остальных их потомков. У Рувила было 4 сыновей – Анах, Фалус, Асарон и Хармис. У Симеона 6 – Имануил, Иамин, Иаот, Иахин, Соар и Саул. У Леви 3. Герсом, Кааф и Марар. У Иуды также было 3 сына. Саал, Фарес и Цара. И 2 внука от Фареса. Эсрон и Амир. У Исахара 4 сыновей. Фула, Фуа, Иасуф и Самарон. Завулон вез с собой 3 сыновей. Сарадона, Илона и Иалила. Все это было потомство Лии, и сама она находилась тут же вместе с ними, равно как и дочь ее Дина. Итого 33 человека. У Рахили было 2 сына, Из них у Иосифа было также два сына – Манассия и Ефраим, а у другого Виньямина 10 – Валасор, Вакхар, Асавил, Гераос, Нееман, Ий, Рос, Момфис, Антаит и Арат. Если прибавить этих 14 человек к вышепоименованным, то получится число 47. Это было вполне законное правособное потомство Иакова. Кроме того, от прислужницы Рахили, Ваалы, были у последнего еще сыновья Дан и Нефал, которые в свою очередь имели при себе 4 сыновей – Иесила, Гуниса, Исара и Селиима, тогда как у Даны был один только ребенок – Усис. При сложении их с числом предыдущим выйдет сумма 54. Гаджи и Асир родились от Зельфы, которая была прислужницей Лии. У Гада было 7 сыновей – Сафаония, Авгис, Сунис, Азавон, Айрин, Эраэта, Риил, тогда как Асир имел одну дочь – Сару и 6 сыновей, имена которых – Иомн, Исус, Исуй, Васир, Авар и Мельхиил. Прибавив этих 16 к указанным 54, получаем полное вышеупомянутое число 70, не включая сюда Иакова. Узнав о приближении отца, так как брат Иуда поехал вперед для извещения его об этом прибытии, Иосиф выехал к нему навстречу и съехался с ними у Гейронполиса. Старик чуть было не умер от столь неожиданной и великой радости. Но Иосиф привел его опять в чувство, потому что он, хотя и сам едва мог совладать со своей радостью, и сам был близок к такому же состоянию, но все-таки не дал чувству обуять себя в такой мере, как это случилось с отцом его. Посоветовав затем отцу не спеша продолжать свой путь, Иосиф взял 5 из числа братьев и поехал с ними к царю, чтобы известить его о прибытии Иакова с семейством. Фараон принял это известие с радостью и спросил Иосифа, каким делом они обыкновенно занимаются, чтобы устроить их сообразно с их привычками. Иосиф сказал, что они отличные пастухи и, собственно, к одному только этому делу питают наибольшую склонность. Сообщил же он это потому, что имел в виду, чтобы братья не разлучались, но, живя все вместе, совокупно заботились об отце, а также, чтобы они, не имея ничего общего с египтянами, не сближались с последними. Между тем, египтянам было запрещено заниматься скотоводством как промыслом. Когда же Иаков предстал пред царем, чтобы поприветствовать его и пожелать ему благоденствия на престоле, фараон стал, между прочим, его расспрашивать и об его возрасте. Узнав же от него, что ему 130 лет, он удивился преклонным летам Иакова, который сообщил ему при этом, что он еще не дожил до обычного возраста своих предков. Затем фараон предоставил ему для жилья вместе с его семейством Гелиополь, потому что тут находилось и пастбище, предназначенное для царских пастухов. Между тем голод в Египте продолжался, и стесненное положение населения становилось все чувствительнее, так как река не поднималась выше своего обычного уровня и перестала орошать страну, да и дождей не посылал Господь. При этом народ, в неведении грозившей ему беды, не принял заранее никаких мер предосторожности, а Иосиф отпускал хлеб только за деньги. Поэтому людям не оставалось другого исхода. Им приходилось продавать свои стада и рабов и покупать себе на вырученные деньги хлеб. Равным образом, у кого был участок земли, тому приходилось уступать его за хлеб. Когда в силу этого вся земельная собственность их перешла в руки царя, то они стали выселяться в разные места, чтобы царю сделать удобное приобретение их земель. Исключение составляли одни только жрецы, которые сохранили за собой свою недвижимую собственность. Бедствие не только поработило народ внешним образом, но и нравственно, принудив его в конце концов обратиться к позорному способу пропитания. Когда же бедствие прекратилось и река залила страну, так что земля начала давать урожаи по-прежнему, Иосиф стал разъезжать по всем городам и собирать в каждом народ, возвращал ему в целости земли, которые перешли было в собственность царя, и которыми последний был вправе распоряжаться вполне самостоятельно. При этом он приглашал народ возделывать эти земли на правах личной собственности, при условии, однако, что они доставляли царю пятую часть всех плодов земли, которую последний предоставлял им, хотя имел полное право распоряжаться ею как собственностью. Так как народ против ожидания стал теперь собственником земли, то его обуяла великая радость, и он подчинился указанным предписаниям. Благодаря всему этому авторитет Иосифа возрос у египтян, а еще более усилилась их любовь к царю. Обычай же оставлять пятую часть всех плодов остался и при следующих фараонах.